Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня я бы хотел вновь открыть с вами Библию на 8 главе послания к римлянам и продолжить изучение служения Святого Духа. Для меня большое благословение изучать личность и действия Святого Духа в жизни верующего. Я получил много личных писем от разных людей, которые покинули церкви, оскорбляющие и хулящие Святого Духа, где его личность и служение унижается. Меня очень укрепляют и ободряют комментарии людей, понимающих истину о его служении и способных поклоняться ему должным образом, так как он этого достоин. Я благодарен вам за все ваши отклики. У меня вызывает восторг возможность перечитывать книги о личности и учении Святого Духа, которые я читал много лет назад. Это чтение обогащает мой разум и сердце, укрепляет здравые библейские понимания учения о Святом Духе и помогает воздавать честь и поклоняться Святому Духу. Регулярно на протяжении дня я благодарю Святого Духа за все, что Он совершает в моей жизни. С другой стороны, знание о том, как искажено представление Святого Духа в современной христианской церкви, не менее удручающее, чем ободряющая истина. Недавно я провел исследование о том, что приписывается Святому Духу в современном харизматическом движении, и, возможно, даже за его пределами. Я составил перечень действий, которые якобы приписываются Святому Духу и его работе в жизни верующего. Список таков: повергать людей на пол, вызывать у людей неконтролируемый смех, чувство от удара электрошокером, повышение температуры, а также заставлять людей входить в гипнотическое состояние или длительный транс, вызывать святые конвульсии либо судороги. Некоторые говорят, что человек, на которого сходит Святой Дух, должен вести себя словно пьяный, спотыкаться, застывать на месте, натыкаться на предметы или даже падать в полусознательном состоянии. Святой Дух может заставить вас дрожать, впасть в паралич или говорить какие-то нечленораздельные фразы или абракадабру. Святой Дух может заставить вас рвать на себе одежду или поднять вас в воздух так, что вы воспарите над землей. Наконец, у некоторых Святой Дух вызывает танцы и пляски. И, кстати, все эти действия Святого Духа будут в вашей власти, если только вы пошлете деньги на адрес этих телепроповедников. Мне приходит на память 8 глава книги «Деяний», где Симон Волх пришел к апостолам и предложил им деньги. Он увидел, что через возложение апостольских рук подается Дух Святой. Он принес им деньги, говоря: «Дайте и мне эту власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты посмелил дар Божий получить за деньги. У Бога ничего нельзя купить, тем более силу Святого Духа, даже если кто-то вам это обещает. Все это не имеет ничего общего с истинным Святым Духом, ни по форме, ни по содержанию. Иногда мне кажется, что люди воспринимают Святого Духа как некое доброе привидение Каспера из фильма «Охотники за привидениями», для которых он просто игрушка, в то время как он есть полноценный вечный Бог в третьем лице Троицы, которого следует любить, восхищаться и поклоняться за все, что он совершил и продолжает совершать. И его нельзя ни игнорировать, ни унижать. Святой Дух — это Божий ипостась, в наибольшей степени участвующая в жизни верующего. Мы уже знаем, что Святой Дух дает нам новую жизнь, возрождает нас и усыновляет в Божью семью. Именно Святой Дух освящает нас, наполняя внутренней силой, погружая нас через духовное крещение в тело Христово, а также учит нас Писанию, автором которого Он Сам и является. Святой Дух однажды прославит нас и воскресит наши тела к вечной жизни. На протяжении всей нашей христианской жизни Он продолжает приводить нас в соответствие со стандартами святости, преображая нас в образ самого Господа Иисуса Христа. Он не прекращает этот процесс, постоянно переводя нас с одного уровня славы на другой, пока не доведет нас до совершенства на небесах. Вот какое истинное служение Святого Духа, и в этом огромная разница. Я бы хотел, чтобы у вас сложилась общая картина служения Святого Духа, поэтому откройте первую главу послания к Ефесянам. Этот текст может четко определить, что делает Бог в этом мире, чего Он желает достичь и в чем заключается Его искупительный план. Послание Ефесянам, 1 глава, с 3 по 4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Это Бог, который в Новом Завете уже известен не как Бог Авраама, Исаака и Иакова, но как Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Это значит, что они равны по своей природе. Это Бог, благословляющий нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, ныне, в будущем и в полной мере. Ради какой цели? Почему Он нас так благословил? Ответ в стихе 4. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним». Это многозначительное утверждение, которое охватывает всю вечность от прошлого до будущего. Оно начинается до начала времен и заканчивается после того, как этот мир уйдет в небытие. Эти слова провозглашают избрание и прославление. Он избрал нас до основания мира с целью, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Все это реализуется на небесах, когда мы увидим Его лицом к лицу. Отец дарует нам всякое благословение для того, чтобы произвести в нас святость и непорочность, праведность, совершенство, благодаря которому мы сможем предстать перед Ним и устоять. Ведь, как говорит Ветхий Завет, человек не может увидеть Меня и остаться в живых. Никто не мог смотреть на славу Божью. Моисей сумел увидеть лишь край уходящей славы Божией. Иезекииль, увидев малую толику славы Господней, оказался в исступлении. То же самое случилось с Исаией, когда он почувствовал обличение и произнес проклятие сам на себя. Апостол Павел, встретив прославленного Христа по дороге в Дамаск, ослеп и пал на землю. Иоанн, в первой главе книги Откровения, увидев в духе славу Христову, пал к ногам его, как мертвый. Это слава, на которую не может взирать несовершенный человек. Но Бог обещает, что соберет воедино все искупленное человечество, которое будет настолько свято, непорочно и совершенно, что может предстать перед Ним в Его присутствии. Таков Божий план. Тем временем между избранием и прославлением Дух Божий продолжает работу об освящении оправданных детей Божьих, все больше и больше уподобляя Христу, который является для христиан примером для подражания. Какова же цель Бога? Его цель — святость, непорочность и абсолютная праведность, которая делает нас способными предстать перед Ним в Его присутствии. Такой план искупления, задуманный Богом, создать себе народ, который будет с Ним во славе вовеки, чтобы служить и воздавать Ему честь. Этот процесс начат Богом Отцом, явлен и утвержден Христом на кресте и применен в нашей жизни Святым Духом. Именно Святой Дух дарует нам жизнь, воскрешает и освящает нас к славе. Итак, Святой Дух совершает в нас работу, как мы увидели это во втором послании к Коринфянам 3:8. Когда мы взираем на Христа, Дух Святой преображает нас в Его образ. Как мы видим в 8 главе 30 стихе послания к римлянам, «Однажды те из нас, кто был предопределен, призван и оправдан, будет и прославлен». Стих 29. «Мы были предопределены быть подобными образу Сына». В этом заключается Божья работа по искуплению человека. Бог усыновил нас и принял в свою семью, что дает нам право на наследство. Кроме того, Он возродил нас. Он сделал нас не только усыновленными сыновьями, но и возрожденными. По усыновлению мы обрели права, по возрождению — новую природу и стали частью божественной сущности. Теперь Дух Святой пребывает в нас. В этом и заключается работа Духа Святого. В 8 главе послания к римлянам мы видим несколько этапов преобразования. В стихе 2 и 3 Святой Дух освобождает нас от греха и смерти. В 4 стихе Он дает нам силы исполнять закон. С 5 по 11 Святой Дух изменяет нашу природу. В 12 и 13 стихах Он дает нам силы одержать победу, Он дает нам силы одержать победу над грехом. И, наконец, Дух Святой усыновляет нас и вводит в Божью семью с 14 по 16 стихи. Все это служение Святого Духа, за которое мы Его славим и благодарим. Теперь мы подходим к последнему пункту. Дух Святой обеспечивает нам вечную славу. Об этом говорят стихи с 17 по 30. И, наконец, в стихах с 31 по 39 звучит величайшее благословение, кульминационная квинтэссенция славы и отклик на величественное действие Святого Духа. Сейчас мы рассмотрим с 17 по 30 стихи. Вы можете увидеть это в 23 стихе, где говорится, что Дух — это начаток, то есть первый плод. Это очень важное понятие. Земледелец всегда знал, каким будет урожай, когда появлялись первые плоды. По ранним плодам можно было судить, какими будут остальные плоды. данный нам Святой Дух, вся Его слава и благословение, которое Он приносит с собой, это лишь первые плоды, предвкушение всего того, что Бог приготовил для тех, кто Его любит. Библия также говорит о залоге Духа. По-гречески это слово означает «обручальное кольцо», «задаток», «накладная». Святой Дух — это гарантия, что свадьба состоится. Бог оплатит все до конца, когда мы придем в славу. Святой Дух также назван печатью. Мы запечатлены Духом и имеем залог Духа. Мы первые плоды и начатки Духа. Во 2 Коринфянам 1:21 говорится: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Здесь вы видите и печать, и залог Духа. Итак, Святой Дух пребывает в нас, чтобы запечатлеть нас и быть задатком и гарантией того, что мы придем в вечную славу. Таково Его служение в нас. Филиппийцам 1:6 гласит: «Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Эта работа только начата, но она, несомненно, будет завершена. Вот почему апостол Павел, начиная эту главу, говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Мы уверены, что осуждение не коснется нас, мы застрахованы от него Божьим обетованием и действующим в нас Святым Духом. Живущий в нас Святой Дух способен сохранить нас, провести по жизни до конца и представить наш дух перед Богом. Я уже говорил ранее, если бы можно было потерять спасение, я бы его уже потерял. Я не могу спасти себя сам и сохранить свое спасение, быть достаточно праведным, чтобы спасти себя, и вы также не можете. Лишь Бог может своей благодатью спасти, возродить и сберечь до конца своей силой и силой Святого Духа. Все это — обетование Божие». 1 Иоанна 3:2 говорит: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. У нас будет такое же тело, как Его славное воскресшее тело». Об этом говорится Филиппийцам 3 главе с 20 по 21 стихи. «Мы были избраны прежде основания мира, чтобы быть святыми перед Ним. И никто не сойдет с дистанции на пути». В Иоанна 6 Иисус говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И ни один приходящий ко мне не пропадет. Ведь я пришел, чтобы ничто не погубить, но все то воскресить в последний день». Римлянам 8:11. «Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, оживит и ваши смертные тела из мертвых». В чем же смысл спасения? В том, чтобы мы могли войти в присутствие Божие, предстать пред Ним и увидеть полноту Его славы, исходящей от престола в Новом Иерусалиме. Когда человек появляется на свет, у него нет никакой славы. Все мы лишены славы Божией. У нас сохранилось еще бледное подобие образа Божьего со времен сотворения, но этот образ искажен и испорчен. Во Христе мы можем обрести славу и в буквальном смысле разделить саму славу Божию. В Ветхом Завете Бог сказал: «Славы Мои не отдам иному, ни иному идолу, ни ложному Богу, но со своим народом Он с радостью разделит свою славу». Мы живем, по словам Павла, упованием славы. «Христос в вас – упование славы, потому что все творение пока не видело откровения сынов Божьих, так как мы пока сокрыты под завесой». А сейчас давайте посмотрим на стихи 17 и 18. «А если дети, то и наследники, то есть наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Итак, эта слава — это наше наследие. Мы — наследники Божьей славы. Давайте сначала поговорим о факте нашего наследия. Стих 17. «А если дети, то и наследники». Частица «если» в греческом языке употребляется как рабочий оборот, который называется «исполненное условие». Его лучше перевести как «поскольку», а поскольку дети, то и наследники. Галатам 3:26. «Ибо все сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Вспомните законы об усыновлении в Риме. Усыновленный ребенок не считался ниже кровных детей, родившихся в семье. Детей усыновляли именно по той причине, что родители хотели более развитых детей по сравнению с теми, кто у них родился по крови. Поэтому, когда кто-либо решал усыновить ребенка, это решение принималось ради будущего благополучия всей семьи, и усыновленный сын обретал право на наследство, равное с кровными детьми в этой семье. В еврейской традиции старший ребенок получал двойную долю наследства. Если у отца было двое сыновей, то старший получал 2/3, а младший — 1/3. В римском праве такого не было. Каждый из сыновей получал равную долю наследства, в том числе и приемные дети. Таков был закон. Павел использовал римские обычаи в качестве аналогии. Он говорит, что согласно римскому закону все сыны Божии в равной степени наследники. И поскольку они дети, то и наследники. Мы дети Божии, и нам в равной степени дано наследие, которое значительно надежнее. Послание к Галатам, 4 глава. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Зачем Он искупил нас? Дабы нам получить усыновление. В этом и заключается суть спасения, чтобы мы могли войти в семью. Усыновление наделяет нас всеми правами, а возрождение в качестве сынов наделяет нас природой, естеством, чтобы достичь семейного сходства и стать похожими, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Святого. В чем же наша живая надежда? В том, чтобы обрести нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах наследство для вас. А пока вас будет оберегать сила Божия, сила Святого Духа, ибо вы примете силу, когда найдет на вас Дух Святой. Как же Дух Святой может уберечь вас от падений, неудач, отступления или отречения от Христа? Верой. Святой Дух наделяет веру силой, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Все те, у кого была вера, которая впоследствии умерла, имели человеческую веру, а вера, дарованная Богом, умереть не может. Он хранит вас верой через силу Святого Духа. Петр говорит, ко спасению, готовому открыться в последнее время. Сам смысл спасения заключается в том, чтобы представить нас святыми и непорочными перед Ним в вечности. И там мы получим наследство. Псалмопевец говорит «Господь – часть моя». И Иеремия говорит «Господь – часть моя». В книге Откровения мы читаем, что когда войдем на небеса, Господь явится, и Он будет обитать с ними, а они будут Его народом. И Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Друзья мои, это и есть наше наследие. И это наследие настолько велико, что мы становимся сонаследниками со Христом. Все, что имеет Христос, будет принадлежать и нам. Псалом 2. «Дам народы в наследие тебе», — сказал Бог Христу. Как говорит книга Откровения, 20 глава, мы будем царствовать с Ним, мы воссядем на Его престоле. Кто-то может сказать, но ведь это может обидеть Христа. Он столько усилий приложил на кресте, чтобы добиться этого наследия. С какой стати Он нам это отдаст? И как написано в 17 главе от Иоанна, «И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Он охотно делится своей славой без каких-либо оговорок. Таково несравненное приобретение славы, которую Дух Святой позволил даровать нам. Рассмотрим еще один, четвертый аспект. Подготовка к наследию. Мы получим такую же вечную жизнь и славу, как говорил Иисус в своей притче. Но вместе с тем у нас будет разная степень ответственности в том, какое служение у нас в этой земной жизни. И главная идея – будь верен в малом, и над многим тебя поставлю. Однако здесь мы видим принцип, который принуждает нас сказать, что главным критерием наследия для каждого из нас будет не успех, как это обычно воспринимается в мире, а страдание. Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. То есть, поскольку мы дети, значит и наследники, а поскольку страдаем с ним, а страдания будут, то и прославлены будем с ним. Иными словами, всякий верующий, живущий на земле христианской жизнью, неизбежно будет страдать. Я не говорю, что его постигнет мученическая смерть, хотя это вполне возможно, но, как написано, возьми свой крест и следуй за мной. Мы несем на себе поругание Христова, и страдания тесно связаны с ним. Мы не говорим о том, что у вас может быть болезнь, какой-либо изъян, проблемы в семейной жизни или неурядица на работе. Все подобные аспекты попадают под категорию человеческих страданий, и Господь, несомненно, переживает за это и проявляет сочувствие и сострадание. Но когда речь заходит о вечной славе и награде, имеет значение мера страданий, которые верующие испытывают за имя Христово. Нас не подвергают настолько жестоким гонениям и насмешкам. Мы не подвергаемся смерти за имя Христа, но все же мы в той или иной степени терпели страдания. Иисус сказал, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. В этом мире к вам будут относиться так же, как относились ко Мне, если ненавидели Меня, значит, будут ненавидеть и вас». Так и есть. Путь к славе лежит через страдания. В 24 главе от Луки написано, «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Мы участвуем в страданиях Христа, когда мы носим поношение Христова. Как же это далеко от идеи, что Бог якобы желает, чтобы вы были здоровы, богаты, счастливы, успешны и чувствовали себя комфортно. Но на пути к вечной славе обязательно придется нести на себе поношение Христа. Христианство — это не попытка убежать от реальности. Святой Дух хочет, чтобы вы обрели славу, но Он понимает, что путь к славе лежит через страдания. И это Слово Божие для нас. И буквально пару слов в заключении. А затем перейдем к вечере Господней. В стихе 18 Павел говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Страдайте ради Христа, ведь они несравнимы с той славой, которая откроется в нас. У нас есть надежное обетование, что Дух Святой сохранит нас на пути до самого конца, ибо Он — залог наследия нашего для искупления удела в похвалу славы Его». Склонимся к молитве. Отче, мы помним, что сказал Павел: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Дай нам почитать и поклоняться Духу так, как Он этого достоин. А сейчас, Господь, когда мы приступаем к вечере, помоги нам убедиться в том, что мы с благоговением чтим эту заповедь и исповедуем всякий грех, о который мы знаем в собственной жизни. Дай нам покаяться, отвернуться от Него и поклониться у подножия креста с благодарным сердцем за все, что Ты даровал, а Христос осуществил ради нас Своей смертью. Аминь».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.